Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Вы можете убедиться в этом, посмотрев на YouTube-трансляции, что происходит в эфире. Для этого нужно либо набрать «Говорит Москва» в YouTube и посмотреть, что сейчас там происходит. А там сейчас уже идет эта трансляция. Либо можно еще ко мне в Telegram-канал зайти. Там есть ссылка. Телеграм-канал ищется легко. Просто «Аношко» набирается кириллицей. И все. И я сразу хотела начать с последних полицейских новостей. Не побоюсь этого слова. Сейчас скажу. Значит, следствие установило, да, суд приговорил блогера Пыжа, Пыж – это фамилия, к 5 годам колонии за незаконный доступ к гостайне. Следствие установило, что данные о технических системах и конструктивных особенностях московских режимных объектов ютубер получал с декабря 2018 года по август 2020. Мосгорсуд приговорил, значит, его, соответственно, к этому сроку, а он, на самом деле, петербуржец, видимо, перебрался в Москву, к 5 годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в получении информации, засекреченной. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, следствием было установлено, что 37-летний Пыж – участник так называемого диггерского сообщества. Его члены исследуют подземные объекты. И вот, значит, ну все, это повторяется, это раз. И надо сказать, что в социальных сетях, там, где эту новость репостят, там пытаются как-то обсудить, народ в основном высказывает ему сочувствие и пишет, что, мол, а почему не посадили тех, кто должен был обеспечить безопасность? Им там в ответ отвечают, ну, мол, вот про пытки в колониях мы узнали, но человека, который о них рассказал, вот сейчас тоже, значит, объявили в розыск, потому что он какие-то секретные данные. Пишут, что вот, мол, подписок-то он не давал, это же простой блогер, чего с него взять? Но, тем не менее, ну, я думаю, что когда давали эти 5 лет общего режима, думали о том, что если он будет хорошо себя вести, то его, может, отпустят и пораньше. И я в этом не очень разбираюсь, но я знаю, что такое. Часто приговаривают. Вот. Еще про метро. Но это не единственная новость про метро и про полицейских. Кто у нас из Омска? Поднимите руку. Есть такие из Омска. Я вот не из Омска, но я о нем очень много слышала всякого разного. И вот Омск-информ.ру сообщает, что прокуратура заставила закрыть омское метро от посторонних. Но я так понимаю, что оно там еще не достроено. Я так поняла. И что там какая-то долгая история грустная. Там его строят, но никак не могут. Там какие-то подземные переходы, оставшиеся подземными, которые должны были бы когда-то стать входами в метро, но не стали. Это же про Омск, да, рассказ. После того, как мечи в очередной раз проникли на объекты метрополитена, это привет питерскому ПЖУ, прокуратура обязала ответственных лиц исключить впредь такую возможность. После очередного сообщения о том, что посторонние люди проникли в недостроенное омское метро, в ситуацию вмешалась прокуратура опять и организовала проверку. Надзорное ведомство выяснило, что казенное учреждение управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений пренебрегло своими обязанностями по сохранению объектов омского метрополитена, переданного учреждению на праве оперативного управления. И это повлекло за собой нарушение целостности метрополитена и проникновение туда посторонних лиц, то есть омичей. По данному факту, то есть омичей, это я уже от себя добавила. По данному факту прокуратуры Советского округа внесено представление директору КУОО управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. Ну и все. И аминь, в общем, все. И постановили никого больше туда не пускают. И тут в комментарии приходят люди и пишут, что они бывали и в недостроенном Екатеринбургском метро, а там всем было все равно. Если в правильный день залезать, когда все отдыхают, там никого нет. Но, значит, тогда смартфонов не было, поэтому никто про это не рассказывал. Так бы лазили бы, если бы не рассказывали про это ничего, или не фотографировались бы неприличных позов на Красной площади, ничего бы не было. Вы знаете, блогеры тоже за фотографию там вот это, с имитацией какого-то такого акта. Сейчас 10 месяцев в колонии. дали. И его земляки говорят, мало дали, надо было больше. Вот, вот такие вот у нас новости с вами. Я вижу, народ нам не пишет активнейше. Вы можете писать нам через Телеграм, вы можете писать в чат трансляции на YouTube. Можете позвонить, если вам есть что сказать. Может быть, у нас есть какие-то представители диггерского сообщества. Ну что, правильно, ну как вот мы себя чувствуем более безопасным. Конечно, метро — это стратегический объект. Ну что говорить, конечно. Особенно в Петербурге еще больше. Там оно глубже, чем в Москве местами, да, там самая глубокая точка, я забыла, вот самая глубокая станция метро раньше была в Санкт-Петербурге, Чернышевская, это всем москвичам я сообщу, когда поедете, вы приедете на станцию метро Площадь Восстания, если вы на Красной Ветке на одну станцию наверх поедете, да, а там потом будет Финляндский вокзал, Чернышевская, и, по-моему, между Чернышевским и Финляндским вокзалом, где под него проходит туннель, вроде бы там самое глубокое место, но я могу ошибаться. Это и как бомбоубежище метро может служить, и как угодно. И, конечно, это очень важно, не пускать туда всяких лишних посторонних людей, но уж если они туда пролезают, то нужно, наверное, не только их наказывать, или как? Или надо? 7373948, звоните, что пишут нам? Да, ох уж эти проникающие мечи. Что значит проникли? Ну так, пролезли. 7373948, знаете, как бывает. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
По поводу метро хотел бы рассказать.
Пожалуйста.
За свою жизнь несколько раз общался с разными знакомыми, которые так или иначе связаны с метро и с несколькими фотографами, кто заброшенный объект, какие-то недостроенные ветки метро фотографировал и подземные инфраструктурные объекты. И как-то имел возможность поговорить с ребятами-художниками, кто рисует граффити, в том числе и занимается вандализмом, и все они, как один, говорят, что московское метро – это не только транспорт, это еще и режимный объект. То есть любое проникновение туда, будь то через шахту вентиляционную, либо через туннели, уже является нарушением режимного объекта. Поэтому если где-то полиция увидит или уже постфактум, фотографии найдет виновника, то грозит, если не уголовная статья, то очень суровая административка с большими штрафами.
Угу. Но с, на реальном 5 лет колонии. 5 лет колонии.
Да, 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 был случай, когда парню дали год, ну, неоднократно, один раз его уже ловили в метро, угу. И как, второй как рецидив за то, что он срезал болторезом решетку на улице в будке вентиляционной, угу. И где-то там туда проник, решил порисовать ночью на поездах.
Ну, год это был максимум. Теперь видите, как ставки растут. Будьте внимательны, аккуратно. Спасибо вам за звонок, за рассказ. Омский метрополитен, недостроенная, законсервированная система метрополитена в Омске, которая находится в России. Подарок 300-летию города, говорят. Строительство началось еще в 92-м году. Планировалось пустить в 97-м, потом переносили срок на 8-й, на 12-й, 15-й, 16-й. А ну сейчас, я так понимаю, в 2014 году, в феврале 2014 года правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом. Позже было объявлено, что строительство метрополитена продолжится. Новые сроки сдачи Омского метро в эксплуатацию не называются. Ха-ха. Ну, кто-то пишет, что там одна станция метро. Да нет, не одна. Вот я вижу, тут в Омске-то тут целая как бы линия такая. Ну, а линия одна. Не станция одна, а линия одна. Да, тут я вижу, есть и библиотека имени Пушкина, и метро Заречное, и Кристалл, и Рокоссовская, и Соборная, и все, что хочешь. Вот, поэтому, но она законсервирована. Да, тут история строительства, кто хочет. Видите, как, а начинает тянуть, интересно, такой таинственный объект. А ой, она какая длинная, это, там было, знаете, сколько станций? Я сейчас сходу даже и не скажу, штук 25. От Сибирского проспекта до Западной. Ну, одна линия всего. А еще есть пересадочные какие-то. Ничего себе, версия 2013 года. В общем, люди интересуются, как вам, как у вас чувство безопасности сейчас прибавилось от этой информации, что диггеру дали 5 лет. Но будет неповадно лазить, правильно дали, или не надо было столько давать? Молодому человеку. Ему 37 лет. Ну, как молодой? 37 уже все-таки. Вот у него уже сформировавшийся, видимо, такой интерес к этой теме. Читаю ваши телеграм, сообщение на телеграм, говорит МСК-бот. И можете еще один звонок на эту тему, и пойдем дальше. 7373948, 495-й код, прямой московский номер. Звоните 495-7373-948. Евгений пишет, добрый вечер. В YouTube есть блогеры, которые компаниями бродят и экстримят в подземке. О, Евгений, Вы прям находка для прокурора. Можно кинуть страйком сейчас или предупреждение. Не знаю, может быть, они перестанут ходить, но навряд ли. Может быть, они даже не узнают о том, что кто-то где-то сел. Или узнают. Я не знаю, насколько там тесно это сообщество общается. Нещадно много дали. Он же не воровал же что-то, пишет Евгений. А вечно недовольный Алексей Морозов пишет, ну так ЖД тоже режимный объект, однако зацеперов... Это не останавливает. Да там, ну, это вообще можно жизни лишиться. Зацеперов вообще ничего не останавливает. Как-то риски такие. То есть можно без ноги вот остаться, без руки, без ничего, без головы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это радио «Говорит Москва».
Да, совершенно верно.
Да, я по поводу метрополитена. Вы знаете, я еще в 78-м году работал помощником, потом стал машинистом. Так вот, где между метро «Динамо» и аэропортом, стадион, когда проходили матчи, какие-то футбольные.
Да.
Мы оттуда болельщиков пачками вытаскивали.
А что они там делали? А что они там делали у вас?
Они гуляли друг друга просто? Догоняли, гуляли, да. То есть, понимаете?
Ну, я понимаю.
Не было такой системы сигнализации, я не знаю, конечно, какая сейчас.
Да, да.
Вот. Ну, вот такая история. Вот такая история. То есть это,
ну, вы как считаете,
может быть,
5 лет? Пять лет. Ну, он один, он, правда, в YouTube.
Это смотря за что. Если он пришел пьяный, ну, я не знаю сейчас, какие законы.
С тушей лося разделанный, без билета, без охотничьего.
Ну, я за это просто стрелял.
А это вы уже про Рашкина?
Да.
Ну, спасибо вам большое. Нет, я спасибо за мнение.
Я бы таких стрелял, я там депутат.
Ну, спасибо. Я не знаю, я не хотела, я на самом деле хотела пошутить и спросить, ну что, про Рашкина сейчас будем говорить? Нет, мы не будем говорить про Рашкина. Давайте мы его оставим себе когда-нибудь, потом там будет решение суда, и мы с вами когда-нибудь это еще обсудим, развитие. Григорий пишет из Санкт-Петербурга, который напоминает, что площадь Ленина самая глубокая. Ну да, да, потому что она рядом с Невой, правильно. У меня знакомый по ночам работает в метро, всего по 4 часа, а платят двойную, как за 8, а они там только водку пьют. О, как, видите, оказывается, на работу в метрополитен можно устроиться. Ну, потому что ночью надо не спать, режим сбивается. В общем, все. Я вам рассказала, значит, про обвинительные приговоры. А, нет, ну вот еще мне через СМС, хоть я и не объявляла номер, но давайте сейчас скажу. Через СМС можно написать так. На номер +7 925 888 94 8. Пишет нам 28-й. На Красной площади, на фоне храма Христа Блаженного, ой, господи, что я говорю, Василия Блаженного, таджик, значит, вот что-то такое с русской девушкой делает, и за это не следует серьезно наказывать. И вопросительный, восклицательный знак. У меня к вам встречный вопрос. А если бы это было на фоне панельной девятиэтажки, вот эта фотография была, то что? Тоже следовало бы наказывать, но не 10 месяцев, а меньше, или так же... Или как? Ну, я так понимаю, что у вас в этом смысле мнение уже тоже сформировалось, вас, так сказать, не переубедишь, но, ну, не знаю. Посмотрим. В общем, уже все. Решение суда теперь может быть оспорено всеми абсолютно. Все умеют 2 недели, насколько я понимаю, на то, чтобы там оспорить, не согласиться, пойти дальше. Поэтому мы с вами подождем 2 недели. Как раз у нас с вами праздники длинные. И перейдем к следующей теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Обвиняемые в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» получили сроки от 5 до 14 лет. Значит, напоминаю, да, пожар в Кемерово, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Дети не могли там выбежать из кинозала, все оказалось заблокировано, люди просто задохнулись, погибло 60 человек. Женщины, дети, в общем, люди пришли развлекаться. На скамье подсудимых оказалось 8 человек. Руководители организации, охранник, техник и начальник компании, которая обслуживала сигнализацию, а также пожарные. Гендиректор компании-арендатора «Зимней вишни» Ольга Суденок получила 13,5 лет колонии общего режима. Я так понимаю, что строгий режим женщинам не дают. Поправьте, если я не права. Гендиректор торгового центра... Гендир, я слышала, что генеральный директор несет ответственность вообще за все. Это очень такая... Поэтому были, да, помните, из 90-х годов, когда фирмы записывали на каких-то там бездомных людей всяких, социальных, ну, чтобы ответственность вообще никто не нес. Это очень страшно. То есть, с одной стороны, ты много, наверное, денег получаешь, не знаю, за такую ответственность, но вообще потом ты, если что, за все несешь ответственность. И это генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, она получила 14 лет колонии. Технический директор Георгий Соболев, 11 лет. Их признали виновными по статьям оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая смерть более двух и более лиц, а также еще нарушение требований пожарной безопасности, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Охранник Сергей Антюшин приговорен к 8 годам заключения. Его признали виновным по статье производства товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин или Бурсин получили по 5 и 6 лет общего режима по статье «Халатность». Помимо этого, обвиняемые должны выплатить каждому потерпевшему за тяжкий вред 500 тысяч рублей, за средний 300 тысяч рублей, за моральный, нравственный по 100 тысяч, а родственникам погибших по миллиону. Они также лишены права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Как отметили в Генпрокуратуре, суд полностью согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением, ну и так далее. У нас есть комментарии на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», который говорит «Москва». Комментарии от одного, ну как он, потерпевший, да, получается, если у человека погибла жена, дети и сестра, там, кто он, потерпевший, да, что он не очень там согласен, потому что те, кто там еще стоял, просто смотрел пожарные, как сказать, да, в общем, там были такие огнеборцы, мы говорим или нет, да, люди, которые должны были спасать, они там ничего не делали, по его мнению, и вот их не судили, в общем, он там не до конца удовлетворен этими решениями. Вот, возникает вопрос, должны ли отвечать владельцы бизнеса или нет, или достаточно, что генеральные директора садятся? Это первый вопрос. И второй вопрос, помните ли вы, знаете ли вы, открыты ли ваши все пожарные ходы? Знаете ли вы, куда бежать, если пожарная тревога? Вы помните, как мы все были потрясены этой историей? Ну, еще до этого была хромая лошадь, или когда-то до этого, да, она была, и все тоже. Ну, там немножко по-другому, там фаер-шоу и вот это столпотворение. А тут и заблокированные двери, и мы все стали ходить и обращать внимание, что в магазинах, в торговых центрах, куда надо бежать, и что пожарные выходы, они все на такие замочки закрыты, дурацкие, велосипедные, и надо требовать, чтобы их открыли согласно пожарной безопасности. Мы ходили и требовали, а сейчас что? Замочки вернулись? Вы следите за этим или нет? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
В данном случае меня Игорь зовут.
Да, очень приятно.
Я генеральный директор, ну, не в этом дело. Дело в том, что это...
Ой, пропал звук. Нет, не получается. 7373948, перезвоните, пожалуйста, еще раз, пожалуйста, перезвоните. И 495-й код, мы сейчас расчистим для вас линию. Очень важно услышать, что вы хотели сказать. Алло, здравствуйте, еще раз.
Вот, это... перезвонил.
Вот.
Ну, это здесь председатель, который обязан просто был сидеть... за то, что он исполнял своих обязанностей, которые на него возложили. Конечно, странно, что владельцы вообще никаким образом...
Ну, пропадает. Выражение. Ага, да-да, пропадает звук.
Но меня больше всего интересует, почему не пострадали те, кто давал разрешение на работу этого торгового центра и на все. Ведь он же построен без разрешения, без официального. То есть где губернатор, где мэр города, кто подписывал акты госкомиссии, акт ввода в эксплуатацию. Вот эти люди, они вообще непонятны. Пожарники.
А вы точно знаете, которые... что они должны нести за это, ну, это контролировать,
обязательно.
Да?
Обязательно. Я просто знаю, я генеральный директор строительной фирмы. Я знаю, как это все делается. Кто подписывает акт госкомиссии, кто выпускает распоряжение о вводе в эксплуатацию. Все подписи, они есть, это все люди живые. Я даже хочу сказать, что не надо их ни крови, их надо просто гнать с работы и запрещать занимать. Это, ну, для начала. А потом уже разбираться, в чем их не... корыстная такая заинтересованность в открытии торгового центра. А, ну, эти люди, понятно, технический директор, это главный инженер по-старому, он обязан был следить. И, ну, и директор, само собой. Поэтому очень странная система и очень странный приговор, и что ни слова не сказано про этих людей. Я даже не беру вот, сам, собственников, они выступают как инвесторы. Они могли не знать, а... Ну,
то есть вот, ну да, вот это мне тоже интересно было, потому что некоторые требуют и говорят, а почему собственники ничего не...
Они в теории могли не знать, они могли выступать как инвесторами и получателями, ну, сам доходов от вложенных в это дело инвестиций. А исполнительная власть, она подписывает все документы, пожарники, ну там целая куча. Там, тем более, кто согласовывал этот проект, что его не утвердили и строили по неутвержденному проекту, я просто в это не верю. Просто посчитайте, сколько стоит работа по этому торговому центру. Невозможно без проекта. Значит, он где-то гулял, где-то были просчеты. Кто-то подписывал инвестиционный контракт с владельцами на переоборудование вот этой...
Спасибо, спасибо. Да, все, мы поняли. Да, давайте еще выскажутся у нас слушатели, звонят. Алло, здравствуйте. Так, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Спасибо, Москва, Алексей. Вот я работал в одном подмосковном городе, не буду говорить, и был пожар на рынке. Ну, как вы думаете, ну, как бы потушили все там долго, да, наверное, часов 5-6 проливали. Я захожу в подобную шурмы, смотрю, буквально прошло 4 дня. Висит лампочка на оголенных проводах, на скрутках. И получается, пожар был, и даже они не прошли, не проконтролировали, убрали что-то, не убрали. Людей там убытки были. Более скажу, работал в Следственном комитете, занимался инвентаризацией здания, всего 15-этажного здания. Да, стоят все эти гидранты, все это есть, в наличии, как говорится, полагается. Но где мы сидели, прямо сверху приходили ребята, занимались там, проводили провода, а заглушки стоят, то есть она не будет брызгать вода. То есть кто это подписывает в таких серьезных структурах, даже, как говорится, на авось, потому что это брошено. Тогда уже человек говорит про хромую лошадь и так далее.
Ну, то есть у нас точно такое же отношение, вы хотите сказать, продолжается, ничего, не, уроков нет?
Ну, никаких. Конечно, да, как-то вот это странно, я, конечно, поражаюсь, да, но рыба-то гниет, как известно, откуда.
Ну, вы как-то прям, вы то есть хотите сказать, что надо начинать с губернатора?
Я не говорю, что здесь все плохо, но, тем не менее, даже вот я в армии служил, 98-96 год, у нас висели, все как положено, топоры на щитах, на складах, там делали водные, прибегали, но, как говорится, там, где и то, как-то отрабатывались эти моменты. А здесь вроде столица, и вот так все как-то на авось. Я не думаю, что это столица, да и, наверное, кругом.
Да, и, да, кругом, наверное,
потом,
так.
Но... Потом ссылаются, что топор украдут, лом заберут и так далее.
А, значит, вот да, до сих пор, да? Нет, я думаю, это раньше какие-то, знаете, такие, как это, фантомные боли.
Есть, и бочки дырявой воды нет. Все прекрасно.
Да, понятно, все плохо. То есть Аман Тулеева нам напоминает, его как раз постигла отставка в связи с этим пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Ваши звонки, давайте, знаете ли вы, где ваш пожарный выход? Все ли у вас хорошо с пожарной безопасностью в том месте, где вы живете и работаете? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут.
Да.
Позапрошлый собеседник ваш тоже строитель. Я считаю, что тут две проблемы. Первая проблема – это, наверное, русская ментальность, потому что все противопожарные инструктажи, обучение – это все проходит на журналах. Ходит ответственный сотрудник и просто собирает подписи с коллег, и никто ничего не знает. Ну, а вторая проблема, тоже соглашусь с тем вашим собеседником, в том, что вот институт надзорных органов в стройке, он как бы хромает, если мягко сказать, потому как вот, например, в Москве у инспекторов стройнадзора зарплата от 50 до 70 тысяч рублей.
Хорошо, я вопрос. Считаю, что... Сколько должна быть зарплата, какая должна быть зарплата, чтобы не было у нас подозрения, что они что-то берут?
Я считаю, что нужно пересмотреть вообще набор этих специалистов, нужно ужесточить... как бы карательные меры за вот такие случаи у человека, который подписывает разрешение на ввод в эксплуатацию и так далее. И при этом сделать конкурентную зарплату.
Ну какая? Ну человек... сколько? Ну как 200 тысяч? Сколько вы думаете сейчас? По нынешним ценам! Внимание, по нынешним ценам, которые
по нынешним ценам,
безумные стали полностью.
Ну давайте учитывать, что это госструктуры, то адекватная, я думаю, зарплата для специалитета надзорных органов было бы 250 где-то тысяч рублей, ну и плюс всякие вот премиальные, квартальные, неквартальные, но при этом, чтобы очень был строгий отбор, образование определенное.
И безупречная репутация,
и, да, строгий контроль вот за такие вещи.
Слушайте, но ведь пожар, извините, я, может быть, сейчас что-то такое не под протокол, да, скажу, ведь они же славятся, вот это вот ведомство, которое принимает и подписывает вот эти вот все там любые помещения, торговые, офисные, что они всегда найдут до чего вот докопаться. Вот если с точки зрения бизнеса на это смотреть. Ну, давайте, у нас сейчас уже новости начнутся. Прям вам два слова. Они действительно используют это. То есть ты стоишь, ты, может быть, не знаешь, правда, тут что-то еще тоже надо переложить, какой-то кабель, делают так, что невозможно выполнить все условия, и дают им денег. Или это просто по-настоящему люди просто экономят на пожарной безопасности?
Во-первых, люди даже не экономят, а... Они не знают, они экономят на специалистах, которые бы все это сделали как надо. Существует огромное количество консалтинговых организаций, которые все делают под ключ от проекта до согласования.
И все, и тогда они на себя берут эту ответственность. Спасибо вам огромное за звонок. 20 часов 30 минут. У нас новости. После новостей продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, продолжаем. Я сейчас почитаю, что у нас на YouTube-трансляции там творится. Там тоже специалисты к нам приходят. Я продолжаю про зимнюю вишню. Вот приговоры суд вынес фигурантам дела о пожаре в зимней вишне. Руководство компании Гендир получило 14 лет, техдиректор 11 лет, сотрудники там... Тоже разные сроки. Гендиректор, который не проконтролировал обучение персонала, 13,5 лет получил. Охранник, не включивший систему оповещения, получил 8 лет. Сроки получили также пожарные, приехавшие на вызов. Ну и, в общем, мы обсуждаем и то, знаете ли вы, сразу два вопроса у меня, знаете ли вы, где ваши, куда вам бежать, и открыто ли там все, проверяете ли вы это? Вы, как человек, который может просто задохнуться в момент, когда вы будете заблокированы. Такое может случиться в любой момент. А, и второй вопрос к строителям, к людям, которые связаны с этой всей технической частью. Ведь пожарные, так называемые, которые ходят и собирают там с бизнеса поборы, это страшное дело вообще пригласить, говорят, потому что... Ну, это слухи такие. Я к бизнесу не имею отношения, к сожалению. Я только вот питаюсь слухами. А может быть, это уже все в прошлом, может быть, уже так никто не делает. Расскажите, как это сейчас происходит, и насколько сложно соблюдать действительно правила пожарной безопасности. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Ну, я являюсь членом инициативной группы дома, в котором я живу, поэтому регулярно контролирую, куда идти и открыто ли там, и вот за видной регулярностью нарываюсь на то, что там бывает закрыто. При всем том, управляющая компания частенько об этом не знает, там, а деятельность жильцов.
Вот как? А вы уже поняли, чья именно, и признали к ответу?
Естественно, то есть в УК прибегает моими ногами кляуза, УК начинает разбираться, ну и, собственно говоря, достаточно быстро находятся источники, которые, хлопая глазами и делая абсолютно круглые глаза, говорят, ну как же, ну вот здесь же получается проходной двор.
Ну да, 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 да. Или кто-нибудь, бомжи будут приходить ночевать, да зачем нам?
Да, вот бомжи будут приходить, еще что-то в этом духе. Но в результате пожарная лестница оказывается перекрыта, то есть в 31-этажном доме, так и этажах на 4. При всем там вот последний, вот мы 2 года живем, вот за 2 года уже удалось приучить то, что оно все проходное стало.
Молодцы, вот. Молодцы, правильно, молодцы. Но вот на вас произвело впечатление, вот вы, наверное, не знаю, давно вы член инициативной группы, вы всегда за этим следили или вот только после вот этой вот...
Следил я за этим всегда, что такое пожар, я знаю. Мало того, я на эту тему немножко даже псих, потому что делая ремонт с нуля, ну, имеется в виду из состояния бетона, я тебе основание для самоспуска в 2 местах сделал, именно из разряда. Я понимаю, что пожарная машина к нашему дому вряд ли сможет подъехать.
Что вы сделали, еще раз скажите?
Самоспуск. Ну, это берется, грубо говоря, в стену вделывается крюк, который прикрыт совершенно уверенно этим шкафом, то есть его абсолютно не видно, пока он...
У нас в здании тоже такая штука есть.
Когда прилетело, ты на него накинул, на себя накинул и быстренько вышел со своего этажа вниз. В общем-то, не особо
напрягает. Как промышленный альпинист, да, вроде как?
Да,
на подвязочках.
Это самоспуск, он на вертолетах используется, то есть, ну, имеется в виду именно для того, чтобы быстро...
Это у вас какой этаж, скажите, пожалуйста?
У нас 31-этажка, у меня 12-й, но я неплохо понимаю то, что даже до 12-го ни одна пожарная лестница не достанет, просто потому что, скорее всего, не сможет проехать.
То есть у вас, на самом деле, проект утвержден с нарушениями, получается, в вашем комплексе?
Нет, проект утвержден не с нарушениями, но просто запаркованные машины, потому что тут и тому подобные вещи. В общем, я видел, как просачивается пожарка к соседям. И
да.
Что-то как-то, в общем-то, убедился в очередной раз, что я пару раз успею сдохнуть, прежде чем они до меня доберутся.
Какой вы сознательный молодец. Но у вас у одного дома, да, а так из коридора уже только по лестнице бежать.
Да, из коридора, только по двум лестницам, то есть, ну, с учетом того, что здание высотное, с учетом того, что здание высотное, значит, соответственно, крыша приспособлена для вертолетной эвакуации, все-таки 100 метров с плюсом здания. Вот, то есть, как бы, и все это действительно проверяется, то есть, как бы, и на соответствие этим.
От меня, как от общественника домового, можно один короткий вопрос, не по теме, и все, мы с вами попрощаемся. Вы пользуетесь, уже используете электронный дом для проведения общих собраний?
Нет, не используем. В доме 1680 квартир плюс еще куча собственников не паркинга и тому подобное, а по факту зарегистрировано 87 человек. Форума просто не будет.
А, понятно, все. Ну, вопросов нет, спасибо большое. Вот так тоже бывает, никакие решения принять нельзя. Ну, хорошо. Читаю ютубовский. Настенька, я вас лайкнул, пишет исследователь жизни. Спасибо. Так, самый главный инспектор, пожарный инспектор, функционально санкционирующий работу торгового центра. Значит, еще нам что-то пишет. Это инвестор, что ли, согласовал строительство без пожарных выходов? За что должен отвечать инвестор? Он что, заварил пожарный кран? Мой пожарный выход – это окно. Я на первом этаже живу, при этом пишет там человек. На первый этаж я вообще совершенно теперь иначе стала тоже смотреть. Раньше как-то люди боялись, что тут что-то можно украсть. Сейчас совершенно нечего дома хранить, что можно украсть. Все стоит копейки, ну, сравнительно, да, всякая эта техника. Она может сломаться в любой момент. Вот за этим, говорят, домушников стало меньше, хотя не знаю. А вот что с точки зрения безопасности, да. Работаешь специалистом по технике безопасности, никого не трогаешь. Раз, и сел в тюрьму. Пишешь Вондер. То есть, если человек вложит деньги в завод, который будет выпускать оружие массового поражения, то он ни за что не отвечает? Альбина Корри задаю такой вопрос. Ну, он очень сложный. Его надо обсудить с Андреем Фроловым, который специалист по военным делам. Я когда-нибудь что-нибудь такое замутим с ним. Армированные бумаги только спасут виновников. Обо всех предпосылках к чрезвычайным ситуациям необходимо написать бумагу, а лучше две. Да, ну вот, так, а владельцы где? Что, отделались легким испугом? Да, владельцы отделались легким испугом, вот так. Все, ну, друзья мои, продолжаем разговор, у нас с вами еще несколько тем заявлено, переходим к следующим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот, законопроект об отмене оплаты ЖКУ ветеранам. Великой Отечественной войны, имеется в виду, других у нас. Ну, может быть, кстати, не только. Я сейчас вот вгляжусь в эту новость. Она наша, радио говорит МСК. Значит, там какая история? В Государственной Думе предложили законопроект, который освобождал от платежек вот этих любых ветеранов. Но он был отклонен только что. Почему? Потому что не был обеспечен соответствующим финансированием, и предложений, как это сделать, также в этом законопроекте не было. Если все упростить, то вместе с таким законом вносится еще всегда источник финансирования. Надо было об этом подумать, прежде чем предлагать такую прекрасную вещь. Я думаю, что у нас не будет с вами никаких возражений. Ну, вот у нас, как хотел сказать, слушателей, потом хотел сказать зрителей, потом хотел сказать граждан Российской Федерации. У нас не может быть никаких возражений, мне кажется, против того, чтобы освободить ветеранов от уплаты всех этих коммунальных услуг, действительно. Или есть такие возражения? Позвоните, скажите. Мне просто любопытно. Потому что, поскольку его отклонили по причине той, что не было как бы финансирования никак прописано, это вопрос технический, наверное, да? Ну, предложение даже я могу сгенерировать какое-нибудь. Например, давайте создадим специальный фонд, из которого будут покрываться эти расходы. Ну, тогда надо примерно посчитать, чему равны эти расходы, там, в год, в месяц, с учетом коронавируса. Знаете, сколько человек погибло, кстати, официально от коронавируса с этим диагнозом в России за сентябрь? Вот сейчас подоспела статистика. 44 тысячи. Официальной причиной смерти стоит коронавирус. 44 тысячи. Это как какие-то сводки с полей боев каких-то, я не знаю, то есть вот идет война, там каждый месяц гибнут люди, да, вот там столько-то человек. Вот, а тут, значит, у нас мы не знаем, да, как это вся динамика. Понятно, что ветеранов будет со временем становиться все меньше, хотя если у нас будет поддерживаться стабильная число конфликтов военных, в которых мы участвуем, тогда количество ветеранов будет примерно всегда одинаково. Ну, хотя человеческое участие там все меньше и меньше, все беспилотники, да, всякие там эти системы новые совершенно. Согласно законопроекту, который был отклонен в первом чтении депутатами Нижней палаты парламента, участников войны, я так понимаю, Великой Отечественной, предполагалось освободить от платы за все виды коммунальных услуг, в том числе за горячее, холодное водоснабжение, электричество, газ, отведение сточных вод, взносы на капитальный ремонт и других платежей. Насколько я, кстати, понимаю, взнос на капитальный ремонт после 80 не собирается у людей, потому что, простите, предполагается, что, может быть, они не смогут воспользоваться этим капитальным ремонтом, я так понимаю. Но, может быть, есть какая-то другая информация. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Москва, Алексей.
Да.
Ну, я хочу сказать такое мнение свое. Скажем так, получается, ветераны, они все-таки, да, не молодые, да, вот, скажем, не группа, не 60 лет, не 70.
Ну, если про ветеранов Великой Отечественной речь, то они, конечно, уже не молодые.
Да, да, получается, что они живут не одни. Ну, понятно. Логично.
Почему это не одни? Они могут жить как угодно и где угодно.
И могут одни. Получается, что-то с ними будет, соответственно, эту разницу если вычесть, вот, льготную, как бы получается, ну, смешно для семьи, вот, например, у меня отец, правда, не ветеран войны,
но... Да почему
ветеран...
вы решили, что они все с детьми, с какими-то, может быть...
Ну, потому что возраст уже почтенный, преклонный, и, соответственно...
Вам только что про пожар рассказывали, где у человека всю семью, вся семья задохнулась, я не знаю, в этом торговом центре, в кинотеатре. Ну, что вы говорите такое? Все что угодно может случиться. Человек может остаться один, не один, дети могут общаться, не общаться, мало ли что сможет произойти. Алло, здравствуйте. Алло. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Анастасия Эдуардовна, ветераны войны и участники войны – это несколько разные категории. Ветераны войны – это трудовой фронт, а участники войны – это те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны в действующей армии не менее года. Угу. Сколько нас осталось, я не знаю, но я думаю, что очень немного. То, что у всех есть дети – поверьте мне на слово, вот, к сожалению, сосед мой скончался, у него не было детей, он никогда не был женат. Второй сосед скончался, у него было двое детей, они погибли во время войны, он больше никогда не женился. Но он же сейчас тоже скончался. Наверное, есть люди, которые участники войны, у которых, возможно, есть племянники, племянницы, ну, или еще какие-то родственники, но детей нет. Такое бывает. В принципе, мы сейчас платим 50% за все коммунальные услуги, вплоть до того, что если отопление дровяное, то и за дрова. Я сейчас это не к себе, у меня льготы перешли от мужа, и я вообще ничего не плачу за коммуналку. Ну, кроме одного телефона, ну ладно, я про телефон уже рассказывать не буду, бог с тем. Просто у нас два городских номера в квартире. Поэтому, ну, в общем, почему не указали источники финансирования, непонятно. Но, в принципе, можно, конечно, создать какой-то фонд, куда будут какие-то добровольные пожертвования. Но не всегда же государство все это должно волочь на себе. Ну, сколько нас осталось, я не знаю. Мне кажется, не так много уж. Нет, ну, к обзносу-то явно никто не платит.
Ну, после 80, да, вроде бы.
Там абсолютно никто не платит. Это безусловно.
Понятно, да.
Потянет это государство или нет? Я не знаю, но если есть возможность помочь детям или нам, мне так кажется, что лучше помочь детям. Все-таки у нас 50% коммуналка, и у нас пенсии не маленькие. Мы федеральные льготники, у нас пенсии везде одинаковые.
Это у ветеранов вы имеете в виду, да?
Да,
вот.
Не ветеранов, а участников.
У участников, понятно, да. Понятно.
Плюс Анна, еще спасибо. Региональные доплаты.
Спасибо, спасибо, Анна. Ну, в Москве, да-да. Я напомню, что в ноябре 2021 года пенсионеров ждут какие выплаты? По 50 тысяч дадут блокадникам. Защитники блокадного Ленинграда в ноябре получат разовую федеральную выплату в 50 тысяч рублей, а таких более 75 тысяч человек, защитников Ленинграда. Вот, это те, кто награжден медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Имейте это в виду, уточните в своей там соцслужбе, если у вас такое есть. Нынешнее место жительства ветерана значения не имеет. Есть еще вторая новость для, про прибавку шахтерам и летчикам. С 1 ноября увеличивается размер доплаты, которую получают к пенсии ряд бывших членов летных экипажей воздушных судов, гражданской авиации, работников угольной промышленности. Сейчас она в среднем составляет около 20 тысяч рублей, для бывших летчиков около 4 тысяч и около 4 тысяч рублей для бывших шахтеров. Что-то я запуталась. Сейчас, что-то не может быть. Сейчас она в среднем составляет около 20 тысяч рублей для бывших летчиков и около 4 тысяч для бывших шахтеров. Что, да, это доплата, я так понимаю, или что, в среднем. Так, я запуталась. Ну, в общем, если вы шахтер или летчик, поинтересуйтесь. Я рекомендую всегда смотреть в «Российскую газету» с этими всеми выплатами, это туда. Ну, кроме региональных новостей, да. А что за выплаты для 80-летних? По сети гуляет новость, что в ноябре прибавка ждет и пенсионеров тоже, которым исполнилось по 80 лет, как объясняют в пенсионном фонде, это правда. Но она касается не только ноября, она любого другого месяца тоже касается. Удваивается размер фиксированной части. А сейчас это 6044 рубля. Я зачитала это по комсомолке, по «Комсомольской правде». Вот, просто будьте информированы, знаете об этом. Давайте я почитаю, что тут написали вы в Телеграм и в СМС. Еще один звонок примем, мы дальше поедем. Это капля в море, пишет Д. 80 тысяч. 80 тысяч человек? Это только за Ленинград. Ну, еще другие есть. Фонд Фатиньи имени Володина. Что это такое? Единицы остались. Анна, раскройте тайну вечно, колодца вечной молодости. Джордж пишет. А они это заслужили. Правительство находит деньги на то, чтобы безвозвратно давать космические суммы в долг другим странам. А на людей, которые жизнь положили для нашего государства, у них денег нет. Нет, может быть, деньги есть, Джордж. Тут вопрос... я уже, видите, я дошла до того, что я могу себе представить, что это вопрос аппаратного... как бы аппаратные сцены действия. У тебя возникает идея, ты идешь в какой-то коридор, ты предлагаешь рассмотреть такой вариант финансирования. Уж когда, если ты отказ получишь там от кого-то, еще вопрос, у кого просить. Государство же это не одно, это же не МФЦ, не одно какое-то окошко, куда ты пришел и там сказал, а оно тебе что-то ответило. Это разные, много-много разных ведомств, там разных этих министерств, министров, администрации президента и так далее, всякие там лица должностные. И вот ты должен сначала понять, Минфин там или куда-то зайти туда, как-то обосновать, получить от них окей, и потом уже предлагать и писать в записке, прикладывать. А деньги мы возьмем оттуда. Пока никто не отказывал. Просто выглядит это так, что вот завернули законопроект из-за недоработки. На самом деле недоработка действительно значительная. Если ты предлагаешь тратить деньги, ну, то есть ты должен сказать, откуда их брать. Владмос, что за дичь вы сейчас сказали, что если будут поддерживаться конфликты, то ветеран ВОВ не убавится? Нет, я не про ветерана Великой Отечественной, я говорила просто про ветеранов военных конфликтов. Владмос. Ветераны же у нас не только Великой Отечественной есть. У нас есть ветераны, которые в Афганистане, например, воевали. Это что, не ветераны? А в чеченских войнах это что, не ветераны? Это ветераны. Все они ветераны. Внуки будут пользоваться капремонтом. Ладно, все, едем дальше, потому что у нас слишком много тем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сатирическое издание ИА «Панорама» поблагодарило Беглова за бесплатный пиар. Что произошло? Есть такое издание. Я про него тоже сравнительно недавно узнала. У них есть свой, кстати, телеграм-канал. Но только и есть настоящий, кстати, некий есть ИА «Панорама», который там грант получил, и в медиатусовке смеялись, что ИА «Панорама», посмотрите, получил государственные деньги. На самом деле это некий просто чей-то, ну, я не знаю, это индивидуальный чей-то проект или нет, но это такой вот ресурс сатирический. Для старожилов скажу, что это похоже на журнал «Крокодил». ИА «Панорама». Они имитируют работу настоящего информационного какого-то агентства, но на самом деле они не информационное агентство. Иногда, и известно, что различные журналисты, пользуясь работой непрофессиональных каких-то помощников, которые им подбирают темы для обсуждения, потому что не всегда они этим занимаются сами, попадаются новости настолько похожи на настоящие, что их начинают обсуждать в эфире федеральных телеканалов. Такое бывает. Редко, но бывает. И в данном случае ИА «Панорама», журнал «Крокодил» в скобках, представим себе, да, они сказали, что в Петербурге на выходные дни повысят стоимость проезда в 10 раз на метро и в 5 раз там на наземном транспорте. А сейчас, кстати, там 50, что ли, рублей стоит. Будет стоить 500. Ну, вот такая вот была шутка. значит, Беглов сказал, что пойдет в суд. И А-Панорама, конечно, сейчас они теперь там дают какие-то комментарии, говорят, мы будем, ну, у нас нет денег, мы будем искать юриста, наверное, надеемся, что до суда дело не дойдет, но это смешно, мы просто пошутили и так далее. Ну, вот у них такие новости. Миту, 90-летняя американка, в детстве посетившая мавзолей Ленина, рассказала о домогательствах со стороны вождя мирового пролетариата, например. Или... ну, вот такие, ну, вот я просто подряд вам, чтобы вы представили себе, что там с пометкой молнии, Шойгу, талибы, которые готовятся вторгнуться в Таджикистан, запрещенную на территорию Российской Федерации, это я от себя на всякий случай добавляю, это не те талибы, которые обещали не вторгаться. Возможно, мы договариваемся с этими талибами, чтобы они урезонили тех талибов, или наоборот, они договорятся между собой, это будет уже не очень хорошо, пояснил он. Это шутка, это придуманная, да, хотя они вешают фотографии, на самом деле, Шойгу и так далее. Леса Якутии внесут в Красную книгу России. И фотография пожара. Это я не сегодняшняя, у них и сегодня, наверное, какие-то будут новости, я просто не знаю, сейчас вот я зашла. Россиянам, зарегистрированным в проекте «Умное голосование», запретят голосовать на выборах в Госдуму. Вот, ну, это шутки. Новости шутки. Но иногда людям начинает казаться, что это по-настоящему, что это настоящие новости, и они действительно путаются и начинают их там цитировать, обсуждать и прочее. И вот Беглов наконец решил пойти в суд. На что и А-Панорама не знает, как реагировать, значит, и говорит: ну, спасибо за пиар. Раньше нас читали. Ну, на самом деле, у них там не так много подписчиков, там в телеграм-канале, не знаю, 35 тысяч. Ну, это сравнительно, ну, это много, но это вот. Считайте, медиатусовка там вся, наверное, 1010 человек, я думаю, из них. И всякие там примкнувшие товарищи. В принципе, это не такая популярная народ в целом. Вот остановишь человека на улице, я думаю, никто не знает, что такое А-Панорама. Но теперь петербуржцы, по крайней мере, узнали об этом. И у меня вопрос к вам, можно ли так шутить? Потому что Беглов говорит, это подло, это ужасно, они должны ответить, они сеют панику, они дезинформируют людей, а они говорят, что вы хотите, мой журнал «Крокодил». Как вы смеетесь, что ли? Нет, 7373948, буквально два слова, и я, наверное, тогда не успею опять не успею какую-нибудь тему заявленную рассмотреть про казахских школьников. Это не крокодил, это стиль Шарли Эбдо, фи. Есть в Петербурге еще газета «Панорама», там программку печатают. Главный редактор Блинов из «Что, где, когда». Ее могли перепутать. А, блин, ну, в толстый такой, я помню. Ой, нет, так нельзя говорить. Ой, нет, может быть, он, кстати, уже, я не знаю, может, он взялся за свое здоровье. 7373948. Алло, здравствуйте. Так, как вы считаете? Да, здравствуйте. Как вы считаете, надо судиться вот с таким изданием или надо было не заметить? 7373948, надо быстро-быстро, на радио быстро все. Да, здравствуйте. Так, ой, как интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот в чем вы видите шутку? Я что-то вот, что цена возрастет, будет стоить 500 рублей, я что-то в этом никакой шутки не понимаю. И, по-моему, это просто дезинформация.
Так, а смотрите, а имеет ли значение то, где вы видите эту информацию, или это совершенно не имеет значения?
Ну, это...
Ну, они-то написали у себя... Ну, как они дезинформация? У них же шутки.
Под видом шутки.
И карикатура. Это... Ну, смотрите, журнал «Крокодил» бы написал, вы бы поверили? Вы помните журнал «Крокодил»? Я его обожала в детстве, я заставляла родителей подписывать.
Да, журнал «Крокодил» там никто не писал, что там цена на хлеб повысится в 10 раз, понимаете?
Вы уверены?
Да, я читал его,
я сейчас, правда, конечно, не вспомню.
Читал,
и вы выписывали?
Каждый номер читал.
А давайте мы с вами найдем архив в PDF в интернете. Будем сегодня вечером читать и что-нибудь похожее посмотрим. Есть там что-нибудь
Пожалуйста.
Такое или нет?
Ну, это не шутка. Вот то, что они делают.
Это не шутка. Ну, потому что, когда РИА Новости пишут, это не шутка. А когда это А-Панорама...
информации правильно делают, что...
Все, правильно делают. Судят. Все, спасибо. А у нас еще, да, у нас время. Время. Алло, здравствуйте. Ой.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр. Вот смотрите, для примера просто. Представьте себе, что в 41-м году, где-нибудь в октябре,
так.
Какой-нибудь журнал «Крокодил» написал бы, что фашистские войска зашли на Красную площадь. Как вы думаете, что бы стало с этим журналом?
Я не думаю, что они там еще существовали, хотя я не знаю, не берусь говорить.
Не, но тем не менее, любой сатирический журнал, пусть не «Крокодил». Но я думаю, что...
Ну, мне кажется, нет, это... Да, ну, нет.
Санкции были бы самые страшные.
Вы думаете? Ну, хорошо, спасибо, принимается. А почему звонки по Телеграм не берете? У нас связи нет, интернет отличный. Трупанов Сергей, пожалуйста, приходите к нам на YouTube-трансляцию. Там я тоже стараюсь успевать читать комментарии. Обязательно приходите и ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну, все, что полагается. У нас война, разве? Вообще, с точки зрения коронавируса, да, ситуация похожа на военную, прям с потерями почти военными. Алло, здравствуйте. Господи. Так, авторитет у Беглова невысокий, отсюда его возмущение, пишет тоже Марина. Есть в Петербурге... Ага, так, это мы читали. Это мы читали. У нас на работе эту тему в курилке на полном серьезе обсуждали, пишет Григорий. Вот видите, как пролезает? Откуда это пошло? Что все читают и о «Панораму», или все узнали от Беглова, или откуда? В общем, много вопросов у нас с вами остается в голове. Я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Аношко. Сегодня 29 октября, пятница. И я с вами прощаюсь до вторника. Во вторник в 8 вечера жду вас тут на YouTube-канале и в эфире радиостанции «Говорит Москва». Всем хороших выходных.